Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня ректор Академии акварели и изящных искусств, руководитель школы акварели Сергей Николаевич Андрияко, замечательный художник, педагог, человек, который своим опытом и мастерством делится, ну, в частности, в этот час и с нами через слова, да, словесные, вот такие вот формы обретает это высокое количество. Конечно, искусство. Сергей Николаевич, ваше сравнение с базовым музыкальным образованием мне кажется очень важным и справедливым. Вы когда рассказывали, мне тоже пришла на ум именно эта аналогия. По-моему, когда у ребенка есть вот это начальное хотя бы музыкальное образование, это невероятно расширяет диапазон. Говорю это как человек, который без музыкального образования абсолютно. Наши слушатели об этом уже знают. Я неуч, к сожалению. И всю свою жизнь я занимаюсь тем,
что... Вы знаете, аналогично у меня то же самое произошло в моей жизни, потому что я стояла концертное пианино Мюльбах, немецкое, но оно было всегда расстроено. Я, к сожалению, только свои работы ставил на пианино. Это пианино, да, и, в общем, уже в итоге ждал суда моего отца, который был художник, и он был директором Суриковской школы, той школы, которая находилась в те годы напротив, в Лаврушинском переулке, напротив старой Третьяковской галереи. Но это здание еще также стоит, но, к сожалению, школа переехала на Крымскую набережную, она немножко в другом месте находится. Вот, но, в общем, вот такая...
Вот мы с вами друг друга понимаем. Я просто смотрю, например, на своего мужа, который буквально с первых двух нот может узнать, какая симфония Чайковского сейчас прозвучит. Я нет, у меня этого нет. И всю жизнь пытаюсь залатать эти пробелы, ну, безуспешно.
Очень аналогично. Но, вы знаете, я-то в своей юности очень был увлечен выдающимися исполнителями начала 20 века. Вот, о них сегодня мало кто знает, кроме там отдельных персонажей, там Шаляпина, там еще там нескольких, да. А я этим занимался очень серьезно, потому что покупал пластинки, у меня их очень много, как раз тех выдающихся исполнителей, которые ушли из этого мира в 10-20-е годы.
А до сих пор слушаете на пластинках?
Да, да. Я, вы винил, знаете, да. Был период, когда у меня проигрыватель, к сожалению, был сломан, и у меня не было возможности это сделать. Но когда мне тут супруга, наконец-то, она говорит: слушай, ты так любишь это все дело, давай я тебе это... с пластинками проигрыватель, и, конечно, когда я включал и включаю сейчас пластинки, но это совершенно другое звучание.
Да, я вас понимаю, я тоже люблю очень.
Я тоже, кстати. И помню, как сложно было достать вот эти иголочки с алмазным напылением, чтобы они выходили из строя, это прям вот проблема, конечно.
Ну, сейчас такой проблемы уже нет.
Слава богу. Я почему об этом заговорила? То, что вы сказали об, своими словами повторю вашу мысль, оптике, очень важной настройке зрения, которая появляется, конечно, у ребенка, когда он начинает заниматься в детстве живописью, точно так же, как музыкальная настройка происходит у человека, конечно, когда он в детстве занимается, не знаю, ну, там, азы любого музыкального инструмента постигает, это как, вот знаете, как, может быть, я немножко сумбурно сейчас выражу эту мысль, мне кажется, Господь в каждого из нас заложил множество талантов,
конечно,
а дальше зависит от нас, какие, да, из них мы, да, активизируем, да, а какие нет. И даже если из человека получится средний художник, все равно он, это может не стать его профессией, он не будет зарабатывать этим деньги, ну и ладно. Но вот это, вот этот навык видеть красоту,
конечно,
разработать,
конечно,
свое зрение,
конечно,
так,
конечно,
чтобы не проходить мимо, а погружаться в вот максимальную глубину этого мира, созданного Господом Богом. Это же невероятная просто история.
Более того, вы знаете, мы как раз, когда была создана школа, она, школа была создана в 1999 году, это все-таки, ну, ни мало ни много, 22 года назад. И вот тогда задача, которая стояла, не с тем, что вот каких-то талантов, каких-то выдающихся ребят, вот мы... Ну да, там есть экзамен на бюджет, мы вынуждены его проводить, но могу одно сказать, задача была не то, чтобы они все стали там суперпрофессионалами, зарабатывали себе на жизнь этим и все, чтобы они открыли для себя красоту этого... удивительного, прекрасного мира, в котором мы живем. Чтобы они каждое мгновение вот этим любовались, радовались, и эту радость могли передать своим детям, своим близким, знакомым, друзьям. То есть это великая вещь, великая вещь. Вот. Ну, то же самое, как я думаю, что вот, ну, наверное, люди, которые в детстве занимается музыкой, но она для них не проходит бесследно, эти занятия, они все равно остаются, это все равно внутри человека есть.
А иногда в жизни, да, бывают такие ситуации, когда нам просто критически необходимо противоядие. Когда что-то, я не знаю, рухнуло либо в глобальном плане, либо рухнуло в личном плане, и как в такие моменты удержаться на ногах? Вот мне кажется, когда у нас вот эти органы разработаны, зрение, слух, конечно, это, конечно, это прям
и потом, вы знаете, важнейшее. Это удивительная вещь, вот, потому что все-таки искусство, ну, и, наверное, здесь, ну, о музыкальном я могу, не могу говорить как профессионал, но изобразительно могу как профессионал, что здесь любому человеку абсолютно, он может там заниматься, там, я не знаю, он может быть врачом, он может быть там, там экономистом, ну, кем угодно, любая профессия может быть у него. Он после работы пришел, у него какой-то тяжелый стресс, тяжелое какое-то состояние, ну, там масса было, может быть, и негативного общения, всего, и он пришел, он взял в руки карандаш, и там те же 20-30 минут он что-то нарисовал, что-то написал, вот, уверяю вас, сразу происходит, вот, все выходит из него. Вот этот весь негатив, он весь выходит. Он происходит какое-то совершенное чудо. Но меня искусство очень много раз вылечивало. Просто физически вылечивало.
Даже
потому
так?
Что, да, вот я помню как-то накануне, ну, очень я себя так, неважно, чувствую, я утром чувствую, что, ой, у меня тут и температура, и вообще я больной человек, все. Сажусь с кисточкой, начинаю писать. Пять вечера, в шесть вечера. Думаю, а что было-то? Вроде как я даже не знаю, ничего не было вообще.
И как день прошел незаметно.
Да, и все, и такая радость. Думаешь, вроде как и я и не болел, и не было ничего вообще, все это прошло.
А вы сказали, что школа появилась в 99-м году, но этому предшествовали ведь еще какие-то подготовительные моменты, истории. 90-е годы. Я вот хорошо помню, что в 90-е еще оставалась какая-то система старых советских художественных школ. Не знаю, как потом, что было с ними и что сейчас. Но вы, когда школу создавали, вот вы рассказали, почему вы это делали. А вот как вы это себе представляли в условиях той страны, которая была в 90-е, когда все было достаточно сложно, когда ну, совсем не было денег у большинства людей, и когда было тяжело, но хотелось отдать ребенка хотя бы куда-нибудь. И вот да. Вы создаете школу акварели. У вас было имя.
Вы знаете, у меня так случилось. Я когда только-только поступил в Суриковский институт, у меня буквально, ну вот, я на первом курсе, у меня умирает отец мой. Ну, он художник, он, собственно, тот близкий человек, на котором я, собственно, проверял вектор вообще моего творчества, моего художества, как вообще все это. И вдруг его не стало. Ну, я, естественно, что я могу? Ну, там, делали его персональные выставки, все. И буквально через 2 года после этого я прихожу в Суриковскую школу, в той, в которой он был директором, прихожу преподавать. Я молодой человек, мне 21 год, самый молодой педагог. Я с ужасом думаю, а как я буду преподавать? Потому что, ну, не, вот в то время никто никак не объяснял, вот, ну, что надо делать, какая психология у детей, как надо вообще это все делать. Это безумно было для меня непонятно, сложно, потому что я единственное, что понимал, что если мне сейчас не поверят, то уже не поверят никогда. Это все. И я помню, пришел вот первый раз на это занятие, меня представил директор. Ну, я думаю, мне надо как-то доказать им, что я все-таки умею что-то. Я, значит, так вот ходил, смотрел, потом выбрал самого-самого, вот кому надо было бы сесть, маленький кусочек, начал писать акварелью как раз, и вокруг меня стояли все ученики, и вот эти вот десятки глаз смотрело внимательно, ну как? Ну, вроде им очень все понравилось, потому что я показывал на личном примере, как это делать. Вот, и как-то стала потихонечку складываться та система обучения, потому что я же потом преподавал еще в Суриковском институте, это уже высшая школа, другого плана, там все-таки, ну, студенты, это профессионалы без 5 минут, и когда я ушел с преподавания из школы, из института, то сделал небольшую такую студию. Ну, студия такая частного порядка. И в этой студии мне главная была задача доказать себе, как можно человека любого научить. Не рассуждать там о таланте, не таланте, способностях его. Не об этом. А вот надо любого уметь научить. Вот как это сделать? Каким образом? И приходили взрослые, там, понятно, родители, они приходили со своими детьми, и я их тоже сажал абсолютно бесплатно, просто вот чтобы они тоже учились, вот, наряду со своими детьми. Потому что, ну, со взрослыми немножко другой подход, чем с детьми. И вырабатывалась постепенно вот эта методика и система. Ну, так вот я, наверное, 3 года занимался, наверное, с 89-го по, наверное, 92-й, 93-й год, вот где-то так. Вот, а потом в 94-м году возникло вот такое знакомство совершенно неожиданное с Юрием Михайловичем Лужковым, и он поддержал, он говорит, я очень ценю художников, которые работают не только на себя, ну, на свое там имя, на свое творчество, а они готовы отдавать это кому-то и учить кого-то.
Ну, уже тогда, естественно, все знали, что вы такой один из самых, наверное, московских художников того времени. Да и сейчас тоже.
Ну, Москву я очень люблю, любил всегда, и, ну, для меня это родной город. Другое дело, что я, конечно, его немножко сегодня не узнаю по сравнению с тем городом.
Да, вот. Это наша общая боль.
Что тут говорить, если возле вашей же школы, неподалеку, на Бауманской, сейчас идет настоящая борьба за сохранение немецкой слободы.
Да, это большое горе, это большая беда, потому что, ну, вот эти так называемые небольшие маленькие особнячки, домики, которые, может быть, сами по себе, они не являются какими-то особыми памятниками архитектуры, но они создают ту среду, атмосферу этого города. и без них ничего не может быть. Вот, ну, мое глубокое убеждение, вот то, что сейчас рядом с Кремлем, ну, раньше, до революции, были красивые домики, очень симпатичные, там были такие торговые ряды, вот, все это было здорово, эти все церквушки, которые стояли на Варварке, они, так как возвышаясь из этого сонма этих домиков, и эти домики создавали определенный масштаб самому Кремлю, и он был очень живой. Сегодня этого нету, но и он вызывает у меня вот больше макетный такой образ, ну, такой немножко отстраненный, он не совсем тот живой Кремль, который хотелось бы видеть. Вот. Ну, и современная архитектура, к сожалению, тоже, она не добавляет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем в студии «Светлого радио» с Сергеем Андриякой, ректором Академии акварели и изящных искусств и художественным руководителем школы акварели в преддверии Дня открытых дверей 24-го в субботу. Будет День открытых дверей в центре Москвы на Бауманской в школе акварели, а в воскресенье 25 апреля День открытых дверей в Академии. Это на юго-западе Москвы, неподалеку от метро «Теплый стан», улица Академика Варги, 15, а школа в центре Москвы, Гороховский переулок, 17. И вот как раз мы перед сейчас этой маленькой отбивкой говорили про Москву. А какая она, ваша Москва? Вот та, которую вы любили рисовать, та, которую
вы... знаете, это тот образ города, который отличает, имеет свое лицо. Потому что вся современная архитектура, которая сегодня, к сожалению, ну, наверное, в силу потребностей для проживания, она безликая, она интернациональна, она не имеет никакого образа. Она, ну, просто вот сейчас, к сожалению, вот когда едешь на окраинах Москвы, вот за МКАДом строятся гигантские, как мы их зовем, человейники. Это конечно, нельзя...
Слово,
никак...
которое недавно вошло.
Да, это нельзя никак расценивать как... как архитектура, там нет балконов, нет ничего, это такое очень унылое зрелище вот этих вот домов многоэтажных, очень многоэтажных, которые стоят практически как забором таким друг к другу, смотрят люди друг другу в окна. Иногда задаешь себе вопрос, а почему вот у нас что, Япония? Вот где нет места, нет земли, нет... У нас земли полно, почему мы не можем...
Ну, я... Нас Нью-Йорк всегда приводят в пример. Ну, хорошо, в Нью-Йорке Манхэттен — это относительно небольшая территория, за пределы которой Нью-Йорк вверх не растет. Попробуйте, да, построить небоскреб где-нибудь через мост в Бруклине, попробуйте построить небоскреб в Квинси и посмотрите, что будет.
Ну и потом, если брать не Манхэттен, а вообще за Нью-Йорком, там же огромное количество именно стремления к одноэтажному.
Да, конечно.
Это дома.
Америка, так называемая.
И такая же история. Ну, Германия, там 80 миллионов проживает, да, ну, страна маленькая, но в ней стремление...
освоить
вот этих
землю.
Вот, земля, домики и так далее. А мы почему-то обязательно строим гигантские вот эти вот дома. Ну, я понимаю, это бизнес. Это бизнес и не более того.
Это очень сложные темы, можно сейчас действительно много об этом рассуждать, о разности менталитетов. Немцы, которые к своей земле как собственники относились, как хозяева на протяжении большей части своей истории. Мы, которые прошли через коллективизацию, через... В общем, это действительно разные слагаемые, скажем так, у нас в сознании. Возвращаясь к теме Москвы, к теме вашей Академии акварели и изящных искусств и школы акварели, я думаю, что те пространства, которые создаете вы, и в академии, и в школе акварели. Это пространства, которые как раз насыщают смыслом. И люди, даже мимо проходя, понимаете, вот то, что Лёша сегодня рассказал, не знал, что это за здание такое на юго-западе, но оно обращает на себя внимание. Оно, ну, на мой взгляд, такая смысловая доминанта определенная.
Но, вы знаете, очень больших трудов стоило, чтобы сегодня с нуля было построено такое здание. Оно же построено с нуля, потому что там был недострой, в котором предполагалось пенсион для художников-ветеранов Союза художников СССР когда-то. Вот там был вот этот комплекс такой с разными переходами, вот построенный такой. И на этом фундаменте, на этой основе, но потом по понятным причинам это все сгнило, все эти железобетонные конструкции без консервации, был построено, вот я говорю, ну мы занимаемся традиционным классическим искусством. Нам нужно здание не ультрасовременное, которое не будет, к сожалению, отвечать этим требованиям, а все-таки сам вид этого здания должен
успокаивать.
Быть тоже классический. Ну, потому что классика — это что? Это гармония. Это гармония, это согласие, это красота, это все. Ну, здесь поэтому, наверное, это здание выделяется вот из вот этих вот новостроек, которые там вокруг существуют. Ну, такое довольно странно. С колоннами, с портиком вдруг около Тропаревского парка такой комплекс. Вот. Но это было очень-очень непросто. Очень непросто, и я просил очень наших архитекторов, чтобы все-таки они обратили внимание на, ну, такое традиционное строительство. Не было это таким ультрасовременным зданием, в котором ничего хорошего нету, так, с внешней стороны, по крайней мере.
То, что могу сказать как исключительно потребитель и ни в коем случае не профессионал, все-таки есть такая архитектура, на которую, когда смотришь, отдыхает глаз.
Конечно.
Потому что очень много из того, что в современной архитектуре есть много интереснейших примеров. Я в этом плане не настолько консервативна, наверное, как вы, но все равно... Многие примеры из современной архитектуры воспринимаются, например, моими глазами, как вызов. И этот вызов нужно осмыслить, переварить, какую-то, я не знаю, работу внутреннюю проделать, чтобы еще с этим зачастую и примириться. Когда смотришь все-таки на архитектуру классическую, она, я не знаю, может быть, в силу того, что это там на уровне нашего ДНК, вот как-то уже заложено, да, она воспринимается как гармоничная, родное и свое. Она не воспринимается как вызов, на который надо либо как-то ответить, либо его переварить, либо его освоить и осмыслить. Она воспринимается именно как то, что дает опору определенную, силы, в общем-то, в каком-то смысле тоже. Но то, что вот вы говорите о гармонии. Поэтому...
Она происходит из органики.
Я, извините, тут почему-то сейчас подумал. Помните, когда Ле Корбюзье... Величайшему Ле Корбюзье предложили построить в новой социалистической Москве ряд зданий. Он изучил те места, где предполагалось что-то строить, а предполагалось строить практически по всему городу. То есть мы, наши, мы старые, мы все разрушим, снесем, и будет новая Москва с новой архитектурой. И Ле Корбюзье тогда сказал, что нет, лучше всего сохранить, оставить, отреставрировать. Это как с какой-то площадью, не помню, где, в Португалии или в Испании, был заказ муниципалитета на переустройство городской площади в небольшом городке, и заплатили очень хорошим архитекторам, не помню кому, они очень долго изучали эту площадь, площадь действительно была так себе, и пришли к выводу, что надо просто дома подреставрировать, покрасить все, брусчатку поменять на нормальную и оставить как есть. Вот Ле Корбюзье тогда тоже, он построил единственное здание, Центр Союз, я думаю, многие знают, ныне на проспекте Академика Сахарова стоит единственное...
Он на Мясницкой.
Ну да, на Мясницкой, здание построенное Ле Корбюзье, единственное здание Ле Корбюзье в Москве, и вот сейчас к нему пристраивают 250-метровую башню. Я не знаю, это как это смотреть? Это новая архитектура? Что Ле Корбюзье должен был бы сказать на это? Человек, который действительно открыл, наверное, что-то новое в архитектуре первой половины 20 века, ну вот что он должен был сказать сейчас на то, что к его зданию, единственному зданию в России, пристраивают вот эту башню.
Вот поэтому очень важно, мне кажется, детей учить видеть красоту с детства.
Безусловно.
С самых-самых, вот там, не знаю, в 3-4 года, когда они начинают только держать в руках карандаш, кисточку и тянутся за фломастерами, уже в этом возрасте можно развивать вкус. Это же тоже очень важно. А для того, чтобы развивать вкус, очень других путей нет,
знаете,
как знакомить с...
Да, а вы знаете, на чем вообще основывается любое образование? Вот это тоже такая немножко парадоксальная вещь. Она основывается на копировании, на повторе.
Ну, первое время, конечно.
Оно даже, вы знаете, очень долго основывается на копировании и повторе. Почему? Потому что в любом образовании, ну, я не знаю, иностранный язык учи, там еще что-то, ты все равно повторяешь за кем-то чего-то, и тогда ты получаешь то, что надо. И ребенок... Почему дети обычно учатся быстрее? Ребенок, он как раз, он не может, ну, как-то абстрагироваться так вот. Вот рисовать с натуры он не может до 10-11 лет. Но не может. Вот он не может. Он вот видит это яблоко, но он никак не может соотнести его с тем, что вот, вот это натура, и он его вот, ну, как бы рисует с натурой. Он этого не может. Он будет делать все равно свое яблоко, абсолютно свое, там где-то и как-то, но его можно учить. Его можно учить, и нельзя ограничиваться только таким свободным творчеством, как обычно говорят. Они говорят, ну вот, вы все художники, знаете, вам кисточки, бумага, ну вот давайте мы творим. Их надо учить. Каждого надо учить. Но это, представьте себе, в музыке такая бы история произошла. И музыка в этом плане более консервативна, потому что я это ответственно говорю, потому что что... делает преподаватель музыки со своими учениками. Они копируют, то есть через него, еще даже через педагога, они разучивают исполнительское искусство. То есть они учатся, ну, со сольфеджи, там все, все как полагается. И, конечно, они, собственно говоря, повторяют ту величайшую гармонию, которая была создана композиторами там прошлого, и она сразу закладывается, эта гармония, это повтор, это не сочинительство, единицы, и, ну, такой там, может, феномен был Моцарт, там еще были какие-то удивительные композиторы, которые в детстве могли сочинять музыку сразу, сходу, но большинство это что? Это повтор, это просто повтор. И все. И это как раз и является самым лучшей формой обучения.
У нас, к сожалению, уже время подошло к концу. Давайте еще раз напомним про дни открытых дверей, даты, время и адреса.
И эпидемиологические
предосторожности. Но вы знаете, так как то, что касается школы, школа, конечно, небольшая. Вот в школе акварели я сейчас скажу, наверное, сразу объявление по поводу того, где и что будет происходить. Значит, в школе акварели, которая находится на Курской, метро Курская, Гороховский переулок, дом 17, это 24 апреля,
суббота,
с 11 часов до 17 часов будет проходить этот день открытых дверей. То есть вот суббота 24-го мы вас ждем в школе акварели. В Академии акварели, которая находится на юго-западе между Теплым Станом и Тропарева, это улица Академика Варги, дом 15, там будет проходить день открытых дверей 25-го, на следующий день, воскресенье, с 11 до 17 часов. И мы также вас ждем. Ну, эпидемиологическая ситуация, ну, по школе, конечно, здесь школа, она не очень большая по объему, поэтому просьба большая быть в этом плане предельно внимательными и осторожными, потому что все-таки, ну, я не думаю, что мы должны как-то ограничить вообще приход наших гостей, но чтобы сами гости об этом помнили и
дистанция,
думали.
Маски.
Ну да, вот. И то, что касается академии, академия, конечно, она большая, там, я думаю, места всем вообще хватит, там большой очень объем, это 36 тысяч квадратных метров, это огромная площадь, вот, и огромные возможности, всевозможные, и выставочные, и вот эти так называемые пробные уроки, и мастер-классы, и будут проводиться как в школе, так и в академии экскурсии, такие небольшие экскурсии по всему, по всем комплексам. Вот, собственно, я вас и приглашаю на вот, это, вот эти два замечательных праздника. Праздник в субботу 24-го и воскресенье 25-го.
Спасибо большое. Сергей Андрияко, художник, руководитель школы акварели и ректор Академии акварели и изящных искусств, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
До свидания, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».